боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Панические атаки. Что это, откуда это и как помочь близкому человеку, если в семье это уже случилось? Поговорим об этом с психологом, психотерапевтом, руководителем Академии репарационной психологии и терапии Анной Черниговой. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Так как мы взяли такую достаточно, на мой взгляд, сложную тему, но, по-моему, все больше и больше набирающие обороты, и мне хотелось бы в первую очередь спросить, что такое паническая атака и как ее распознать человеку?
Это действительно очень распространенный симптом в последнее время, и очень часто люди обращаются к врачам и к психологам с некоторым таким состоянием повышенной тревожности, повышенным сердцебиением, ощущением, что сейчас что-то случится, и я упаду, умру, потеряю сознание, что-то произойдет очень-очень плохое со мной или с близкими, и такая тотальная потеря контроля управлением своим эмоциональным и психическим состоянием и ощущение такого некоторого падения. И вот это состояние, в общем, оно может чуть-чуть отличаться в одну или в другую сторону, но в целом это ощущение дезориентации и потери стабильности внутренней, которая, конечно же, говорит о каких-то очень серьезных процессах.
Получается, человек чувствует себя очень и очень плохо на физическом уровне.
Абсолютно верно. Этот симптом считается абсолютно неопасным с точки зрения здоровья физического, потому что от панической атаки как таковой никто не умирает.
Вот, это один распространенный миф. Да?
Это не является опасностью с точки зрения именно нашего физического и физиологического здоровья. Но это, безусловно, очень большой симптом, говорящий о каком-то внутреннем серьезном неблагополучии, что, собственно, и нужно исследовать. И таким образом, на самом деле, наша психика кричит и пытается обратить на себя внимание через физические проявления, потому что какие-то внутренние знаки, предпосылки и ощущения игнорируются человеком либо по незнанию, либо по неумению распознавать эти внутренние состояния. И тогда уже большое количество эмоций переходит из психики в так называемую сому. То есть это и есть психосоматика, то есть из психического пространства в физическое пространство, в тело. И тело начинает каким-то образом реагировать и показывать, что что-то не так. Оно как будто бы немножко сходит с ума. И поэтому, как правило, человек идет к врачу, да, врач, как правило, либо начинает разговаривать с пациентом, выясняет первопричины, либо какие-то медикаменты ему назначают, либо, как правило, отправляет к психотерапевту.
Человек не понимает, да, что с ним происходит, он понимает, что ему плохо. И еще сразу коснусь одного мифа, может ли он упасть в обморок?
Я думаю, что если человек начинает эмоционально очень интенсивно разгонять это состояние, то есть он его пугается, то это уже реакция на реакцию. И когда уже начинает повышаться сердцебиение, не хватает воздуха, человек чувствует эту дезориентацию, он начинает испытывать большой страх и ощущение, что он не понимает, где он, что ему дальше делать и так далее. Если человек, например, в принципе достаточно эмоционально реагирует на что-то в своей жизни, то, в принципе, на паническую атаку гипотетически может привести к такому некоторому помутнению сознания и даже, возможно, потере сознания. Но это крайне редкие случаи. Обычно удается успокоиться, если перевести внимание на какие-то другие вещи, подышать, либо если есть кто-то рядом, кто может осуществить некоторую эмоциональную поддержку. Вот на самом деле причин, да, панической атаки может быть очень много. Мы сегодня поговорим о психологических причинах. И основная история связана с того, что я вижу в своей частной практике, с тем, когда у человека внутри есть так называемые некрепкие внутренние объекты. Очень странное, наверное, будет такое описание, но я сейчас поподробнее объясню. Как правило, это связано с тем, что ребенок не может внутри в процессе взросления опираться на значимых объектов, которые его окружают. То есть мама и папа субъективно по какой-то причине не ощущаются этим ребенком как крепкие, надежные, безопасные, стабильные, которые создают то самое внутреннее пространство в процессе взросления, на которое мы потом опираемся. Потому что в психологии есть классическое мнение о том, что в процессе взросления лет до 7 формируется наш внутренний мир из того, что нас окружает. И вот если есть там какое-то неблагополучие, какое-то ощущение, что родителей самих жалко, либо у них очень большие проблемы, ребенок вовлечен в это, то вместо того, чтобы быть ребенком в детстве, ему приходится быстро повзрослеть. То есть он еще на такие неокрепшие внутренние опоры начинает брать на себя слишком много эмоциональной ответственности и, например, входить в положение родителей, жалеть их, пытаться им помочь, поддержать, не создавать им больших проблем, делать все возможное, чтобы стать взрослым, но только на неокрепшем фундаменте. И такие детки обычно очень послушные, удобные для родителей, такие псевдовзрослые. И они вырастают, да, со временем. И потом уже, когда мы становимся взрослыми, неожиданно мы понимаем, что тот фундамент, на котором была выстроена вся идентичность, ну, немножко внутри хрупкая или немножко внутри хрупкая. И в какой-то момент мы так устаем быть взрослыми, так устаем нести так много ответственности, а такие люди, как правило, очень много берут на себя ответственности или хотят ее взять, но не чувствуют внутри силы уже в какой-то момент для этого. И начинает появляться вот это ощущение внутренней слабости, нестабильности и страха, причем абсолютно иррационального. Потому что феномен панической атаки очень интересный. Если обратить внимание, что происходит в момент с человеком, он пытается найти что-то или кого-то, кто крепче или стабильнее, чем он. То есть нужно за кого-то взяться или за что-то вцепиться, или найти кого-то, кто крепче и кто может меня сейчас успокоить, поддержать, дать какое-то ощущение стабильности, как будто бы найти взрослого. Потому что внутренний мир уже говорит о том, что вот тот фундамент, на котором стала строиться моя идентичность, он стал уже настолько хрупким, что вот это все здание взрослости, ответственности, этого слишком много для меня, я больше это не выдерживаю. И это как раз я и говорю о том, что надо очень серьезно задуматься, что там такое внутри есть, потому что где-то есть подмены очень большие, что человек либо слишком много берет на себя ответственности, слишком много, может быть, ожиданий на него или со стороны людей, либо с его собственной стороны. Либо он очень сильно переживает, у него очень большой страх ответственности и ошибок, что что-то пойдет не так. И все это я говорю о некоторой внутренней незрелости. А незрелость связана с тем, что у него не было шансов дозреть в детстве в таком безопасном, благополучном состоянии. Вот это одна из самых основных причин, да, формирования такого внутреннего мира.
То есть получается, что вот такая незрелость — это первоисточник, можем так сказать. Но да. Человек, конечно же, не всегда это понимает, и сейчас, может быть, кто-то начнет задумываться, да, а действительно, от чего ли у меня первопричина, почему это идет, а какие, может быть, еще, ну, из распространенных, пусть уже не таких фундаментальных причин еще могут быть.
На самом деле фундаментальная причина одна. То есть я не чувствую себя внутри устойчивым, мне нужна помощь. А вот что может являться триггером или так называемым спусковым механизмом? То, что провоцирует это состояние. Вот здесь уже может быть превеликое множество. Например, человеку на работе дают слишком много задач, или он не может отстоять свои границы и, например, сказать о том, что там для меня это слишком много, или он считает свою там деятельность более ценной и считает, что она должна оплачиваться больше, чем оплачивается, и прийти с этим, например, к руководителю. И вся вот эта сфера до реализации социальной может заваливаться, и человек не чувствует в себе силы, но как-то отстоять себя и доказать свою ценность. Другая причина может быть связана с тем, что в отношениях может что-то идти не так. Например, партнер или супруг, например, не разделяет ответственность женщины за семью. Женщина там рождает одного, второго или там третьего по очередности ребенка. Ей приходится опять же нести на себе не только материальную, но там эмоциональную, энергетическую, любую другую ответственность. Интересно, что я все время говорю про ответственность, да, если услышать. То есть как некоторая нагрузка, которая падает на человека. Взрослый человек легко справляется с ответственностью, потому что это дает ему много свободы. Потому что взрослая ответственность по-другому ощущается. А невзрослая ответственность ощущается как обуза, тяжесть, долг, обязательства, усилия, преодоление и так далее, и так далее. Это очень сильно истощает. И, соответственно, да, там женщина такая понимает, что она уже не в состоянии вытягивать, а ей деваться некуда. У нее детки, да, у нее супруг иногда тоже в роли детки. Также и мужчина может находиться в такой же роли. Идей может быть очень много, и поле для реализации тревоги тоже очень много. Ну, как правило, это связано с отношением с собой, отношением с партнером, отношением с социумом, да, и отношением со смыслами. Вот, собственно, четыре основных сферы, где мы можем исследовать свои проблемы.
Смотрите, у меня еще такой интересный миф, это или не миф. Можем ли мы заметить в детстве? Я сейчас просто понимаю, что из нашей беседы следует, что, в принципе, чаще всего это у ребенка уже можно заметить, да, что у него могут случаться панические атаки. А может ли быть такое, что в какой-то момент у взрослого человека вот тут крайность? Либо он считал себя взрослым и не справился, либо он действительно и не был взрослым, ну и, следственно, не справился. То есть, может быть, произошло что-то в жизни, какой-то переломный момент, когда ты вроде справлялся, все у тебя с ответственностью было нормально, а потом начались панические атаки. И человек понимает, что вот ему, не знаю, лет 40, 45, 50, вдруг началось, и он не понимает, я же вроде взрослый, откуда тогда это все?
Ох, сложная тема, потому что я понимаю, что она может вызывать много внутреннего сопротивления у людей, которые говорят: да господи, ну я же взрослый, мне сколько лет, у меня все хорошо, а тут паническая атака. Моя особенность в том, что я очень быстро называю вещи своими именами, но я действительно очень советую туда заглянуть. О чем идет речь? Идет речь о том, что, как правило, паническим атакам действительно подвержены люди, которые субъективно, правда, очень устойчивые. Они абсолютно там спокойно идут, они развиваются, они достигают чего-то. Причем здесь, я думаю, два, наверное, основных фланга людей. Одни люди, которые идут, развиваются, реализуются и так далее, и неожиданно сталкиваются с панической атакой, как с некоторым таким симптомом того, что очень много задач попадает, да, в жизнь этого человека, а ресурсов не хватает. И он настолько почему-то не привык заботиться о вот этих ресурсах, о том, чтобы вовремя отдохнуть, вовремя найти состояние какой-то внутренней тишины и так далее, и так далее, и так далее, что он привык себя расходовать. И тело уже начинает кричать о том, что резервов мало, ресурсов мало, остановись. Потому что паническая атака заставляет человека остановиться. Всегда нужно смотреть на вторичную выгоду, что это значит, на то, что человеку приходится делать, когда он сталкивается с панической атакой. Ну, например, кому-то приходится остановиться или кому-то приходится полежать на кровати. Вот это вторичная выгода этого симптома. Она будет у всех разная, это хорошая подсказка, о чем говорит тело или здоровье, что нужно поменять. И есть еще один фланг людей, которые могут быть не такие активны в социальной жизни, но очень много от них ожиданий у самих себя или на них. То есть кто-то вокруг них говорит: давай, давай, ты сможешь, иди, иди, иди вперед, а он внутри чувствует: ну не могу я не чувствую внутри столько уверенности или столько силы для того, чтобы это делать. И давление, да, эмоциональное все больше и больше и больше, страха еще все больше и больше, и в какой-то момент внутри тоже что-то отщелкивает, говорит: нет, я не пойду, я не могу, у меня теперь паническая атака, у меня уважительная причина, я дальше идти не могу. То есть и в первом, и во втором случае мы видим, что у человека в какой-то момент заканчивается что-то. Что-то внутри, энергия, ресурс, как угодно можно назвать, какие-то психические возможности для того, чтобы функционировать на таких же оборотах. Вот почему заканчивается, вот это то, о чем нужно размышлять. Почему раньше у меня хватало ресурсов идти дальше, а теперь не хватает. Это либо закончилось, либо куда-то утекает, либо не пополняется. И первое, второе, третье говорит о некоторых эмоциональных травмах. А эмоциональные травмы всегда говорят о некотором внутреннем эмоциональном дефиците. А эмоциональный дефицит говорит о том, что нужно, хотим или нет, смотреть в детство.
Мне очень хотелось бы, чтобы сейчас каждый, кто будет слушать программу, прямо остановился и услышал это. Нужно смотреть первую причину, нужно найти ее.
Да, а самые быстрые подсказки — это первое, посмотреть на вторичные выгоды, что вам приходится делать, того, что вы прежде не делали, когда вы сталкиваетесь с панической атакой. Это раз. Второе. Паническая атака сама по себе не опасна, она очень неприятна, но не опасна. Третье. Это всегда говорит о внутреннем каком-то эмоциональном дефиците. То есть что-то закончилось, или чего-то становится все меньше и меньше, и психика пытается подсказать: остановись, ну, давай разбираться. И следующее. Очень грамотно, да, и стратегически продумать. Действительно ли я много беру на себя в своей жизни ответственности, и её нужно уменьшить, либо ее не так много, но у меня не хватает под это ресурсов. Тогда нужно разбираться, где они. Потому что у нормального взрослого человека должно хватать сил для активной, адекватной взрослой жизни.
А я правильно понимаю, паническая атака — это, в принципе, такая, ну, скажем, разовая акция? Есть еще, если я правильно поняла, паническое расстройство. Это когда панические атаки повторяются с какой-то периодичностью, верно?
Это уже, конечно же, заболевание этого, да, человека. Уже тогда, когда внутри прям очевидно есть какой-то спусковой механизм, он уже сработал, да, человек уже находится в некотором таком пространстве своей собственной внутренней субъективной неадекватности, когда что-то очень пугает извне, что что-то может произойти. Это и возведенная в некоторую степень, это самая паническая атака, только регулярная. Да, и это, конечно, уже к врачу 100%. Разовая паническая атака может иметь место быть, но, например, у человека произошла какая-то трагедия в семье, неожиданно, человек не был готов и так далее. И он сталкивается с тем, что мир нестабилен, у кого-то рядом может что-то такое грандиозное произойти, там неожиданная смерть, заболевание и так далее. Это очень интенсивное переживание. И когда мы сталкиваемся, особенно если это впервые в нашей жизни, с тем, что может что-то такое неожиданное, резкое произойти, то, конечно же, наша психика как-то на это реагирует. Мы можем бояться, мы можем переживать, но, как правило, постепенно психика справляется и выводит нас из этого состояния, потому что там собираются все ресурсы для этого. Но если это происходит на ровном месте, а это что-то такое накопленное, то это, конечно же, симптом внутренних процессов. Поэтому здесь нужно, конечно, смотреть на так называемые триггеры. То есть если была причина, ну там что-то рвануло снаружи, ну, конечно, мы имеем право и побояться, и паниковать, и попереживать. А если снаружи нет никаких острых причин, просто что-то идет не так долго, упорно, или, может быть, вообще все так идет, и даже слишком хорошо так идет, но поднимается паническая атака, вот здесь нужно исследовать внутренний мир, конечно же. Причем это можно сделать достаточно быстро. На моей памяти панические атаки у кого-то уходили вообще после одной терапевтической сессии, у кого-то подольше, конечно, все зависит от того, насколько глубоко уходит симптом.
Мне кажется, у кого такая разовая акция, если за одну или за две сессии можно избавиться от причины, всегда, мне кажется, лучше пойти к специалисту, и это быстрее приведет,
да,
к результату.
Тем более, что сейчас методы достаточно быстрые. Мы говорим сейчас с вами о таких быстрых, точечных процессах, где есть какая-то задача, вы приходите, мы только над ней работаем, куда утекает ресурс, мы находим эту травму, и она исцеляется, трансформируется, как угодно это можно назвать, но очевидно, что мы на это больше не реагируем. Задача психолога или психотерапевта — работать не с самой панической атакой, а разбираться, куда утекает ресурс у психики, почему она не может справиться сама. Это принципиально другой подход.
А вот для тех, кто понимает, что попал в такую ситуацию, выйдя из дома или находясь дома, его накрыла, скажем так, паническая атака, ему плохо. Что в этот момент начинать лучше делать, чтобы прийти в себя? Ну вот вы в начале программы сказали, что подышать, эмоциональная связь.
Здесь несколько процессов. Конечно, если это первый раз прилетело, здесь достаточно сложно быстро и адекватно отреагировать. Здесь, конечно, лучше кого-то из близких позвать и как следует вцепиться ему в руку и чувствовать, что кто-то рядом есть крепкий, кто не разрушится, когда мне так невыносимо. Собственно говоря, еще раз повторю, что психике нужно почувствовать, что есть кто-то рядом сильнее, чем я. Это самое простое описание и метафора этого состояния. Если нет никого, то можно вцепиться во что-то крепкое рядом. Например, стол. И прям держать, как если бы это что-то, за что нужно было бы зацепиться, что может вытащить. Если бы мы бы тонули или еще что-то делать. Потому что эмоциональные ощущения приблизительно похожи. Я тону, на меня что-то нападает или что-то утягивает, и мне нужно что-то очень крепкое, что точно меня выдержит. Дышать, и здесь самое важное, максимально по возможности не впадать в это состояние. Я понимаю, что в тот момент, когда это происходит, это довольно сложно, но хотя бы попытаться вспомнить. Есть очень простая такая метафора, которую можно вспоминать, или если кто подвержен таким состояниям, записать прямо сейчас можно. Есть фраза, которая хорошо перестраивает нас из эмоций в сознание. А именно, если что-то происходит очень интенсивно эмоционально, не обязательно паническая атака. Это может быть какое-то переживание, какой-то страх, нюансы очень тонкие. Мы прям себе говорим о том, что если я это чувствую, то это внутри меня. То есть первое, что мы делаем, мы прям переводим внимание, что это не что-то, что на меня нападает снаружи. Это происходит внутри меня. Это мои собственные внутренние процессы. Второе. Если это происходит внутри меня, то я больше, чем это состояние. А если я больше, чем это, я точно могу с этим справиться. То есть идея очень понятна. Из маленького ощущения, что на меня что-то нападает, мне нужно перевести в ощущение, что я больше, чем это, я могу с этим справиться. Я возвращаю таким образом контроль. Это, конечно же, опять же, будет однократная акция, но она будет быстро переводить назад в контроль над ситуацией. Но, тем не менее, после этого нужно идти разбираться. Иногда это, правда, физическая потребность в том, чтобы кто-то пришел и поддержал, успокоил, позаботился, похвалил, сделал что угодно, чтобы я это почувствовал или почувствовала, что со мной все в порядке, что там я любим, нужен, значим и так далее. Здесь могут быть очень простые потребности, которые у нас у всех есть. И у кого-то они больше закрыты, у кого-то меньше. Но задача — это каким-то образом внутри этим прям напитаться.
Я ни разу не ощущала на себе паническую атаку, но сейчас вы рассказывали о том, что можно даже записать, когда ты переводишь вот этот фокус внимания. Я понимаю, что у меня мурашки побежали, потому что этим можно пользоваться не только в момент панических атак. Этим, мне кажется, можно пользоваться в любой момент, когда ты испытываешь какие-то негативные чувства. Это полезно всем.
Да, что нас что-то захватывает, что на нас что-то нападает. У нас есть фантазия, что это что больше, чем мы. Это неправда. Это происходит внутри нас, и мы точно больше, чем это. И вот эта очень простая метафора переключения позволяет вернуть контроль и понять, что это что-то внутри меня. И тогда с любой эмоцией, как вы уже сказали, страх, гнев, разочарование, там, любые страдания, любые обиды, стыд, вина, любые интенсивные чувства, с которыми мы можем столкнуться в обычной жизни, не они нас должны захлестывать, а мы должны уметь их внутри переживать. И тогда мы становимся свободными, и тогда мы становимся взрослыми, потому что взрослый — это тот, кто способен справляться с любыми ситуациями. Собственно, вот и разница между взрослым и ребенком. Так и здесь. Если что-то поднялось, наша задача не бегать, суетиться, переживать, думать, а как же так, а почему, а куда, зачем, а что делать дальше, а вот я бы, а надо было бы, а вот в следующий раз. То есть мы уже в агонии. Это не работает. Там мы уже не можем вернуться назад, мы не можем заранее предугадать, что будет дальше. Нам нужно научиться быть здесь сейчас, присутствовать. А присутствие начинается в тот момент, когда мы способны быть со своими чувствами внутри, эмоциями. А это очень просто. Где это в теле, как это называется, то есть назвать это чувство как-то и просто вместе с ним подышать, почувствовать, что я могу быть с этим внутри. Обычно 5-7 минут любое интенсивное чувство, оно трансформируется в иное. Сейчас я веду марафон бесплатный, почти 3000 людей, мы прям тренируемся в прямом эфире это делать, и, собственно говоря, очень быстро получается. Все пишут, что там второй на третий раз уже получилось. Это не какая-то великая способность. Это очень простые действия, просто нас никто этому не учил. Нас учат делать что-то, но нас не учат быть в этом.
Возможно, кто-то еще успеет присоединиться к вашему марафону. Применять сложнее, но если взять и нынешнюю вот эту сейчас программу разобрать по пунктам, расписать, сесть, мне кажется, можно спокойно, практически самостоятельно, если это не совсем уже какой-то затянувшийся процесс, разобрать и справиться с ним. Мне хотелось бы немножечко перейти еще к вам. Возможно, это чуть-чуть отходит от нашей темы, но мне было очень интересно узнать. У вас в регалиях написано, что вы руководитель Академии репарационной психологии и терапии. Мне безумно стало интересно, что же это такое, но ничего подробного я в интернете не нашла. Хотелось бы спросить именно вас, что это такое?
Ну, я так немножко зайду извне. Действительно, уже скоро как год открыта Академия репарационной психологии и терапии. Это некоторое сообщество, в котором я учу людей, психологов и не психологов, как не нуждаться в психологах, как бы это странно ни звучало. Я все время говорю о том, как научиться помогать себе самому. И я постепенно, работая с клиентами, поняла, что время, когда клиент зависит от психолога, ходит и так далее, оно отходит. И в моем мире я считаю, что сейчас время пришло к тому, чтобы человек сам мог себе помогать и сам мог понимать, а что же с ним такое происходит. Ведь это бесконечно интересно исследовать свой внутренний мир, что на самом деле я хочу, а где мое, а где не мое. Все это невозможно сделать, пока мы не нашли контакт с самими собой. Мы бегаем к другим, ищем этот контакт почему-то через других, и почему-то другие люди рассказывают нам о нас. И вот эта академия была, собственно говоря, создана под этой идеей. И вот это слово «репарации», оно в свое время использовалось двумя известнейшими психоаналитиками, Винникотом и Алис Миллер. Они об этом говорили. Репарация — это некоторый такой феномен способности психики к самовосстановлению. И этот термин меня очень заинтересовал, и я поняла, что я отношу себя к тем специалистам, которые верят, что психика изначально имеет возможности полностью к исцелению, целостности, да, и к восстановлению. Что бы с нами ни происходило, какое бы у нас ни было бы детство, и так далее, мы всегда можем восстановиться. У нас есть внутри эта способность. И вот репарация, по сути, в переводе — это ремонт. То есть репарация — это способность, да, восстанавливать, ремонтировать, что-то внутри исцелять и возвращать к природе, к самому себе.
А для тех, кто сейчас хочет все-таки поменять свою жизнь, но еще сидит на стуле и думает, вставать мне или не вставать, пару пожеланий для тех, кто сейчас соберется поменять свою жизнь.
Я всегда говорю о том, что если вы чего-то хотите, это не должно быть целью, это должно быть результатом. Это вот фраза, которую нужно где-то прям записать, смотреть ее, потому что с этого момента вся ваша жизнь поменяется. О чем я говорю? Если вы ставите цель «мне надо встать», а у вас внутри нет ни сил, ни способности, ни желания на это делать, что нужно делать? Не вставать. Как бы странно это ни звучало. Кто-то говорит, давайте, вставайте на баррикады, вы что, лентяи, как вам не стыдно, и там бегом давайте. Нет, конечно. Если вы не хотите встать, ну, позвольте себе день, я не знаю, два, ну, смотрите, какие у вас есть возможности, ну, полежите вы, но только сделайте это честно. Лежите или страдайте, или там наслаждайтесь, что угодно, но только зайдите в то состояние, в котором вы находитесь, только тотально, честно и на все сто. Вот если вам хочется полениться, ну дайте вы себе день прям вот этого вот хомячка или кого там еще сидеть, лежать, не знаю, смотреть какие-нибудь фильмы или радоваться, откисать, либо наоборот, если вам внутри плохо, ну прям по-честному пострадаете, поплачете, не знаю, посмотрите серьезный фильм. То есть максимально проживите то состояние, которое у вас внутри есть. Если вы его максимально проживете, оно закончится, оно уже не будет хотеть быть прожитым. Просто мы ложимся, и вместо того, чтобы лежать, отдыхать, например, мы себя изводим. Если мы хотим страдать, вместо того, чтобы пострадать, мы начинаем себя ругать. Если мы хотим побалдеть, ничего не делать, мы опять себя бомбим, какого черта мы ничего не делаем. То есть мы делаем все ровно наоборот. Здесь нужно просто найти чистую потребность и ее реализовать. Хотите лежать? Лежите. По-настоящему с большим кайфом. И вы понаблюдаете, день-два вам надоест. Потому что наша природа вся заточена на то, чтобы быть, проявлять любопытство, хотеть, интересоваться и так далее. То есть идея о результате в том, что если вы внутри поменяетесь, вы, например, сдадитесь этому состоянию полностью и проживете его, то у вас внутри что-то поменяется. И тогда встать — это будет естественный результат того, что вы поменялись. Ну, то есть это не значит, что я зашкварник себя тащу, а значит, я легла, отвалялась, ну все, не могу больше. Вы берете и встаете. Что тогда вас толкнуло встать? Ну, результат каких-то внутренних изменений, а не цель, чтобы еще раз изнасиловать себя, заставить, потребовать, поругать, обесценить и так далее, и так далее. Ну, все, в общем, то, что мы любим делать самим собой, это все, конечно же, не работает. Есть очень простые вещи, когда мы начинаем как-то больше заботиться о себе, больше слушать себя, больше слышать себя и позволять проживать этому состоянию. Да, кто-то скажет, ну, конечно, как могу месяц лежать? Ага, вы попробуйте. Вы попробуйте по-настоящему полежать день-два. Попробуйте. Но так, чтобы не ругать себя, а так, чтобы прям вот по-настоящему быть в этом состоянии. И вы все увидите.
Я подписываюсь по словам, я пробовала. Это действительно тяжело. Поэтому в любом случае встаешь, и зато с полными силами и полной энергией ты идешь делать дальше. Спасибо вам большое, Анна. Напомню, что со мной на связи была психолог, психотерапевт, руководитель Академии репарационной психологии и терапии Анна Чернигова.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.